Дорогие братья и сестры, дорогие детки, я сердечно всех вас приветствую. Я буду читать из первого послания Петра, 1 глава, 6 и 7 стих. Но я сразу скажу, на что обратить внимание. В моей проповеди я затрону три темы: радость, скорбь и вера. Так когда я буду читать, вы сразу будете на это внимание обращать. Вот эти слова я возьму в рассуждениях. Ну, даже, наверное, будет три раздела моей проповеди, три части. Первая под названием «Радость», вторая под названием «Скорбь» и третья «Вера». 6 стих и 7. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Вот эти три слова, о которых я сказал, мы здесь их встречаем. «О сём радуйтесь, поскорбев, дабы испытанная вера оказалась драгоценна». Итак, первая радость. Братья и сестры, как вот в жизни христианина больше скорбей или радости? Вот мне даже интересно узнать у детей. Девочки, вот как вы думаете, в жизни человека, вот анализируя свою жизнь, больше скорбей или радости? Точно не знаю, да? А у молодежи? В вашей жизни что больше? Ничего. И в этой ситуации выживем. Братья и сестры, я хочу обратить внимание, что для радости нужен повод. Нужна причина. Если мы, ну вот прочитаем «Всегда радуйтесь», и на членском собрании проголосуем. Давайте проголосуем, что будем радоваться. Ну, проголосуем. От этого радости добавится или нет? Нет, не добавится. Для радости должна быть причина. Но удивительно, что люди, когда стремятся к радости, радоваться всем нравится, без исключения. Всем нравится жить радостной жизнью. Но нередко или очень часто люди неправильно понимают причину радости. Стремятся, а потом, когда достигают, понял, что ошибся. То, что он думал, даст ему радость, оно не дает радости. И удивительно, что ошибаются не только дети, ошибаются взрослые. Но я вам расскажу пример, учитывая, что у вас много детей в собрании, из моей жизни, из моего детства. Когда мне было, ну, наверное, 9 лет, у меня была мечта. Я хотел иметь личный фонарик, который назывался «Жучок». Ну, люди моего возраста помнят. Чем он отличался от обычного фонарика? Там батареек не было. В нем был устроенный генератор, который вырабатывал электроэнергию движением рукоятки. И когда начинаешь эту рукоятку двигать, тогда вырабатывается электроэнергия, и лампочка светит. И так интересно, быстрее двигаешь, ярче светит, медленнее двигаешь, медленнее, меньше светит. И у меня была мечта, и я думал, если вдруг когда-нибудь у меня будет личный фонарик-жучок, в моей жизни будет радость. Но заиметь в моем положении было не так просто. Почему? Ну, у моих родителей было нас 10 детей. Папа работал один. Нет, он старался, он покупал. Мы неплохо питались. Хотя в домике жили. Сейчас я проезжаю иногда, бывает, мимо родительского дома. Думаю, как мы помещались. Ну, как-то помещались. Ну, тогда мы не думали, что нам тесно. Думали, что все нормально. Но попросить купить такой дорогой фонарик, ну, у меня не поворачивался язык. Ну, я был, наверное, уверен, что, скорее всего, папа скажет, не, это очень дорого. Он, знаете, сколько стоил? 3,60. Если обычный фонарик стоил рубль 10, рубль 20, а такой 3,60. Ну, знаете, на 3,60, ну, люди моего возраста помнят, а помоложе скажу, на неделю можно прожить в семье. Ну, если так, в натяжечку, можно прожить в семье. Ну, на рынок можно сходить и на 3,60 в двух руках принесешь продуктов с рынка. Ну, вот такие деньги были. А фонарик стоил 3,60. Нам мама, папа распоряжение такое дал. Мама каждый день давала 20 копеек в школу на обед. Ну, комплексный обед стоил 20 копеек. И папа предупредил, что я даю на обед и на другие свои желания не тратить. Кто будет экономить, собирать деньги, я за это буду строго наказывать. Я даю, чтобы вы не были голодны в школе. А мне хочется радость иметь, фонарик. Я решил тайно от родителей потихонечку собирать. Комплексный обед не иду покупать, а иду куплю два пирожка по 5 копеек. Ну, уже голодный не будешь, уже перекусишь. А 10 копеек откладываю. И так я собирал 3 рубля. Но хочется ускорить процесс. Вот такая мечта. Хочется радость получить. Наконец-таки собственный фонарик. И последнюю сумму, знаете, ну не то, что я планировал. Так случайно, раз, а у меня брат старше меня был, он уже студентом был в это время. И я у него в кармане нахожу рубль. И я этот рубль украл. Ну сильно хотелось фонарик иметь. И теперь у меня хватает и на фонарик, и на автобус съездить в город купить. Билет на автобус стоил 5 копеек. И мне теперь хватает съездить. Ну да, а где ж время взять? Мама же вычислит, если я полдня проезжу, да? Ну я сейчас не помню, как получилось. Наверное, я поздно пришел вот, со школы. Ну после школы я сразу на автобус. Я знал, в каком магазине эти фонарики есть. Бегом купил фонарик, сел на автобус, приехал. И вот уже иду домой, и у меня первая мысль. Как мне сейчас отчитаться перед мамой, что сказать, почему я на 3 часа позже пришел? И у меня переживания. Потом вторая мысль, стоп. Ну, обычно, когда новая вещь появилась, ну, в частности, фонарик, конечно, мой родитель спросит, а где ты взял? И как я отвечу? Еще одно переживание. Ну да, классический прием, это сказать, нашел. А кто поверит, новый фонарик нашел? Вы знаете, я маму иногда мог обмануть, а папу никогда. Вот мне кажется, он на меня смотрит, как рентген, насквозь видит все. Никогда не проведешь. И вместо радости у меня появился комплекс переживаний. Ну ладно, сейчас как-то нужно сделать, чтобы мама не спросила, где ты был. А может быть, я скажу, дежурил, мыл пол в классе. Ну что-нибудь придумаю. Но фонарик у меня новый. Надо сделать так, чтобы он не похож был на новый. А иначе я не смогу обмануть. Я беру жужжалку, этот сгоревший уголь, но только он не порошком делается, а таким, ну, как бы сплав такой. И царапаю его. Мне его не жалко. Потому что мне нужно скрыть неправду свою. Я его поцарапал со всех сторон, грязь еще запачкал. Ну, теперь можно поверить, что я его нашел. Прихожу домой, а сам в трепете. Раз мама пошла корову доить. Я быстренько переоделся, занялся там какими-то делами. И мама мельком увидела меня. Фух, одна беда миновала. Мама не спросила, где ты был. Все, я занимаюсь, там и уроки учить, и все. Но теперь вижу, что это прошло. Теперь же как-то, чтобы не при папе-то фонарик объяснять. И уже кручусь. Мама, я вот сегодня фонарик нашел. Она чем-то так занята была, махнула рукой. Фу, наверное, все вопросы решились. Но все равно от папы надо прятать его. И я понял, что я ошибся. Я думал, фонарик мне радость принесет. А у меня были масса переживаний и остались. Я-то был научен, что всякая неправда есть Бог. То есть, прошу прощения, грех. Всякая неправда есть грех. И вот вечером становиться на молитву, а у меня звенит в ушах. Всякая неправда есть грех. Я рубль украл, маму обманул, и все на обмане построено. И он мне противный стал. Мне даже неприятно его в руки брать. И я понял, что я обманулся. Я хотел радость получить, а получил горечь и переживание. Я даже не помню, где он делся у меня. Ну, не помню. 9 лет тогда было, уже 50 с лишним лет прошло с тех пор. Но я понял, что можно ошибиться. Но удивительно, что ошибаются не только дети. Ошибаются взрослые. Даже очень образованные люди, грамотные люди. И тоже ошибаются. Помню, когда еще Советский Союз был, и кто такие американцы, мы вообще не имели представления. И вдруг слышим, какой-то американец приехал. Ну, это конец 80-х. Нам даже интересно было, приехали послушать его проповедь, а он, оказывается, проповедовать не умеет. Тут он, наверное, не проповедник. И вот я помню, что он рассказывал через переводчика. Говорит, вы знаете, друзья, я очень богатый человек. У меня 7 миллиардов долларов. Вот как вы думаете, у человека богатого, у которого 7 миллиардов долларов, есть какая-то мечта в жизни или нету? Мы не знаем, мы же не знаем, что такое доллары, мы не знаем, что такое миллиарды. Не знаем. А он говорит, я вам скажу, есть. У меня есть мечта в жизни, чтобы было 8 миллиардов. Мы послушали, кто на что. Приехал с Америки сказать, что у него 7 миллиардов, что он хочет 8. И я разочаровался, даже пошел слушать его. И вот люди стремятся, стремятся. А потом, что с этими миллиардами получается? Вот сейчас мне только вспомнился из истории пример. Александр Македонский, это очень выдающаяся личность, его знают во всем мире. Он жил 300 лет до Рождества Христова. Чем он отличился? Он в молодом возрасте завоевал весь мир. Это удивительный полководец был. К 30-летнему возрасту он завоевал весь мир. И умер. И перед смертью завещал, когда будете меня хоронить, сделайте в крышке моего гроба 2 отверстия и руки мои выставьте вот так. Пусть все люди видят, что я завоеватель всего мира, с пустыми руками ухожу из жизни. Ничего не возьмешь. Вот и все. А где же радость? Кончилась. Но здесь слово Господне нам говорит: о сём радуйтесь, то есть о чем-то конкретно имеется в виду. Не просто так. Есть причина истинная. Библия никогда не ошибается, Бог никогда не ошибается. И если Библия указывает нам причину для радости, точно не ошибемся. Потому что Бог не ошибается. И вот теперь апостол Петр о чем-то выше написал. Вы же согласны, что новая мысль с такого слова не начинается? О сём. Правда? Конечно, это продолжение чего-то. А о чем Петр пишет? Вот что является подлинной причиной для радости? О сём. Для этого нужно просто выше посмотреть, выше прочитать. И здесь 5 стихов с 1 по 5. Это же я 6 читаю, о сём радуйтесь. Петр указывает много причин для радости, на которые у меня время не хватит в сегодняшней проповеди. Я укажу несколько, или остановлюсь вместе с вами, ну, на несколько. А сколько, я по времени буду смотреть. Сколько успею, чтобы потом еще немножечко о скорбях поговорить, а потом о вере поговорить. Ну, здесь столько причин, что если бы у нас было 3 собрания, наверное, мы смогли бы вложиться в 3 собрания. Ну, а теперь начиная с 1 стиха. О чем же Петр выше пишет? И он говорит об этом, что это причина для радости, истинная причина, не ошибешься. Петр – апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным. 1 стих. Зачем Петр в самом начале стиха пишет о том, что он знает, что те, которые получат это послание, это люди изгнанные и рассеянные, потому что рассеянным трудно жить среди чужого народа, когда другой менталитет, другая культура, другой интерес. И тем более мы знаем, что израильтяне были рассеяны В двух случаях. Первое, или беженцы были, то есть начиналась война, и они убегали от войны. Или их завоевывали, а потом рассеивали. Ну, это вот царь ассирийский Синахирим так делал, завоевал и рассеял их по всему царству своему. Потом еще были, вот царь Навуходоносор завоевывал, тоже переселял их с места на место. И вот Петр знает, кому он пишет. Это люди, которые живут в рассеянии. То есть для чего он это в самом начале пишет? Чтобы они не подумали так: да, Петр, тебе можно говорить о радости, ты живешь в Иерусалиме, ты среди своего народа. Он этими словами хотел сказать: друзья, я знаю ваши скорби, я знаю ваши трудности, но вы учитывайте вот что, вы избранные. Это большая радость. Мы не простые люди. Мы особые люди, мы избранные. Ну, в чем здесь радость быть избранными? Кратенько напомню историю, как Давид, став царем молодым, задумал перенести ковчег, потому что еще со времен священника Илия ковчега не было в Скинии. Его захватили филистимляне, потом Бог наказал филистимлян, они вернули там, помните, на дойных коров запрягли в колесницу, поставили, и коровы мычали, потому что телята дома остались, и все равно отвезли ковчег в землю Израилеву. И поставили его в дом Аминадава Гифянина. И с тех пор он там находился, аж пока Давид воцарился. Ну, Давид понимал, что это непорядок, надо перевести его. И вот написано так: тогда Давид опять собрал отборных людей, 30 тысяч. Вот Израиль – огромное царство, много тысяч народу, ну, Давиду не нужны все. Он отборных собрал. А кто помнит, по какому признаку он отбирал людей? По росту, по силе, по военным способностям. Или по какому признаку собрал Давид отборных? Но следующий стих объяснит нам. И когда несли ковчег, ну, первый раз везли его, вот история с Озой, вот я вторая попытка, несли, а все люди играли на музыкальных орудиях. Это был оркестр 30 тысяч. Он отобрал отборных музыкантов. Наверное, таким оркестром только Давид мог управить, да? 30 тысяч музыкантов. И все играли. Там даже переписаны названия инструментов. И вот вы представляете, со всех колен Израилевых, со всего народа израильского отобрали 30 тысяч. И кому-то повезло играть в этом оркестре, да? Мне так кажется, и внуки его, и правнуки еще хвалились. А мой дед играл в оркестре Давида. Это такое, такая радость была, да? Ну, или еще подобный случай расскажу. Ровно 10 лет назад, когда братство готовилось к 50-летию, к юбилею братства, к 50-летию, мне поручали, я составлял программу для этого, ну, юбилейного общения. Ну, собрал я братьев, кого нашел нужным, чтобы вместе обсудить. И позвали Виктора Михайловича Овчинникова. Ну, мы там, за остальную программу я не буду говорить, время не буду терять. А Овчинникову поручаем, чтобы он позаботился, чтобы хорошие оркестры играли. И он вместе с нами, он здесь озвучивает свои мысли. В такой-то день будет играть народный оркестр, такой-то скрипичный, такой-то духовой. Ну, вот я вам за скрипачей сейчас расскажу. Ну, мои дочери тоже, две дочери у меня скрипачки, поэтому я подробности знаю. За месяц до общения собрались на курсы, общебратские курсы музыкально-хорового отдела. Собралось 140 скрипачей. Ответственный брат за курсы объявляет: скрипичный оркестр будет играть, ну, там, не знаю, во второй или первый день общения. И поэтому мы будем отбирать скрипачей, кто будет играть на общении, 80 скрипачей из 140. Отбирать будем через 3 недели. По какому признаку? По усердию, которое вы проявите за 3 недели, и по уровню музыкальному, который вы имеете, уже имеете. Одного фактора не хватит. Если ты будешь усердно заниматься, ну, уровень слабый, не попадешь. Или у тебя уровень хороший, но ты будешь лениться, не попадешь. И все музыканты хотели играть на этом общении. Такое усердие проявляли в течение 3 недель. И вот настал день, когда педсовет полночи сидели и готовились. И теперь на следующий день ответственный выходит со списком, прочитает избранных. И ну, объявили, что последнюю неделю остальные будут продолжать заниматься по программе, а избранные будут с утра до вечера проводить сыгровку, готовиться к юбилейному общению. То есть 7 дней с утра до ночи была сыгровка, чтобы хорошо сыграть на юбилее. И вот читает ответственный список. Раз чью-нибудь фамилия прочитает, а в рядах слышно «Ура!» Знаете, как приятно, знаете, как радостно. Я попал в число избранных. И когда список закончился, несколько человек зарыдали. Просто зарыдали. Так хотела и не попала. Ну, все. Слезы не помогли. Надо было уровень с детства поднимать музыкальный. А сейчас плакать уже поздно. Попасть в число избранных. Братья и сестры, а мы не в оркестры попали избранными на 60-летие играть. Нас сам Господь Бог избрал. Разве это не причина для радости? А? Столько миллионов, но на сегодняшний день 7 миллиардов жителей земли. И сам Господь говорил, званных много, а избранных мало. А мы попали в число избранных. Мы избранные Богом. И поэтому Петр еще много вещей скажет, причин для радости, а в 6 стихе скажет, о сем радуйтесь. Это воистину радость быть Богом избранными. Читаем дальше. Второй стих нам продолжает информацию сообщать по поводу избрания. Здесь указываются две причины или признаки, которые Бог учитывает при избрании. Это очень интересно и важно. Бог не просто так избрал, а есть причины или есть мотивы, почему Бог избирает одних, а не избирает других. Есть причины. Ну, как точно и из скрипачей. Не просто ж так вот, ну, давай вот этих возьмем, а тех не возьмем. Нет, были причины. Так и здесь. Указано две причины, кого Бог избирает, а потом цель из двух пунктов. Для чего Бог избирает? Если музыканты были избраны, ну, Давидом играть при перенесении ковчега, вот за скрипить, что я говорил, играть на юбилейном общении. А для чего Бог нас избрал? Важно знать? Важно. И здесь они указаны причины. И мы сейчас немножечко порассуждаем об этом. Ну вот смотрите, избранным, первое, по предведению Бога Отца. Что это значит? Я вам расскажу один короткий разговор у меня был с кальвинистом, настоящим кальвинистом, не так, которого там русского перекроили под кальвинизм. Настоящего. Знаете, как получилось? Я сажусь в самолет, с Америки лечу в Украину. Ну, обычно я как глухонемой. Объявляют что-то, я же ничего не понимаю. Я только научился за все мои поездки в Америку три слова. Hello, okay и thank you. И все, больше не знаю. И поэтому не обращаю внимания, что там говорят. А это сел, значит, мое кресло у прохода, потом молодая женщина сидит, и потом пожилой мужчина у окна. И я раз услышал, что женщина пару слов на русском сказала. Я к ней обращаюсь: а вы на русском говорите? Он говорит: да, я говорю на русском. О, как приятно. 10 часов я теперь не молча буду лететь, а можно пообщаться. Тем более, если и темы очень интересны для общения. Она говорит: какие? Ну, о Боге поговорить. О, о Боге я с удовольствием буду говорить. Я преподаватель в библейском институте. Эта женщина говорит. Ну и начали с ней разговаривать. И раз, и разговор на калинизм переходит. Я говорю: знаете что, давайте не будем об этом говорить. Ну понятно, что мы разные точки зрения у нас. Она говорит, ну все-таки она настаивает. Но дело вот в чем. В той поездке я проводил, в Спокене было Северного объединения служительское, и меня Нейман попросил провести беседу о кальвинизме. И у меня все это в памяти, в голове еще было. Ну хорошо, она настаивала, стали говорить. Я ей задаю вопросы, и она раз-раз и ответить не может. А потом она мне говорит: можно я спрошу мужа, это мой муж. Я была студентком, он у нас преподавал. Он сейчас преподает в двух институтах. Можно я у него спрошу? Я говорю: не надо. Ну, можно. Ну, я что отметил, что, ну, русский бы и не спрашивал. Спросил бы, да и все. Она просит моего разрешения. А потом я говорю: ну, просим, знаешь что? Это ж твой муж, а что я буду лезть? Как хочешь, так и как хочешь спросить, спроси. Ну, она спросила, и таким образом у меня теперь завязалась беседа о кальвинизме с настоящим кальвинистом, коренным американцем. Ну, через переводчицу. И она переводит мои слова, мне переводит его слова. И вот он читает в основании кальвинизма, не читает, а цитирует, из послания к римлянам. 8 глава, с 30 стиха. Ну, там такие слова. Кого он предопределил, тех и призвал. А я, ну, он доцитировал, я говорю: а почему мы не с 29 стиха начали, а с 30-го? Ведь в 29-м начинается эта мысль. Зачем? Вы умышленно его пропустили? И теперь я цитирую. Кого он предузнал, тем и предопределил. А зачем вы пропустили этот стих? А он говорит: это в вашей Библии этот стих, у нас он по-другому звучит. А я говорю: а чья Библия права? Наша. Я говорю: а я думаю, что наша. Нет, я уверен, что синодальный перевод лучше вашего перевода. А почему я должен на ваш перевод ориентироваться, а не вы на наш? И я просто потом выразил, что я не желаю продолжать беседу. Он стал там хаять нашу культуру, хаять наш перевод. Ну вот интересно, 29 стих. Кого он предузнал? Что это значит? Он наперед знал. А что он знал? И здесь Петр пишет то же самое, послушайте внимательно. Избранный по предведению. Бог это предвидит, наперед видит, наперед знает. А что он знает? На что Бог ориентируется, когда избирает? Очень красноречиво объясняет там притча. Я вам расскажу ее, евангельская притча. Когда царь захотел сделать пир для сына своего, и когда все было готово, послал слуг позвать званных. И когда слуги звали званных, то один из них сказал: я приношу извинения, но я не смогу прийти. Я купил поле и иду посмотреть его. Другой сказал: я купил 5 пар валов и иду испытать их. А третий сказал: я женился. Когда слуги доложили царю, что званные отказались, царь разгневался и говорит: идите по улицам, по переулкам и по изгородям и зовите хромых, слепых и увеченных. И пир наполнился возлежащими. Когда зашел царь посмотреть возлежащих, я там пропускаю эту деталь в небрачной одежде, она просто не по теме моей, и сказал: много званных, но мало избранных. Вот это на пиру сидят, это званные или избранные? Вот как вы по тексту поняли? Вот у нас мнение расходится. Кто-то говорит званные, кто-то избранные. Подумайте внимательней. Много званных, а мало избранных. На пиру избранные или званные? Избранные. А званные где? пошли волов испытывать. То есть они отказались. Вот это Бог наперед и видел. Кто откликнется, а кто откажется. Когда-то нас Господь позвал. И мы с вами откликнулись, иначе бы не были в молитвенном доме. Мы покаялись, мы пришли ко Христу. Поэтому и попали в число избранных. А те, которые у них нашлись дела поважнее, чем брачный пир, те пошли с другими делами заниматься, и они не попали в число избранных. Ну так или нет? Итак, мы избранные по предведению Бога Отца. Второе, ну признак второй, по которому Господь избирает. При освящении от Духа. Что это такое? Мы избранные при освящении от Духа. Братья и сестры, у меня есть тема, которую я назвал так. Три О. Ну, эта тема за одно собрание не скажешь. Я у себя в Мирефе ее проводил за три собрания. То есть, суть Евангелия. Что такое Евангелие? Вот написано, что мы Евангелием спасаемся. А что такое Евангелие? Послание к римлянам, вообще все послание к римлянам, посвященное разъяснению, что такое Евангелие. И Евангелие имеет три раздела. Все эти три раздела называются на букву О. Ну, поэтому я проповедь назвал три О. Осуждение, оправдание, освящение. Если какого-то раздела не будет, оно уже не Евангелие. Ну, что такое осуждение? Что все согрешили и лишены славы Божьей. Раздел осуждения нам сообщает, что Бог свят и не терпит никакого греха. И что на небо ничто нечисто не войдет. И все грешники будут в озере огненном. Но раздел оправдания говорит о том, что ну, неправедное Царствие Божие не наследуют, но у нас есть шанс получить оправдание. То есть стать праведниками через Иисуса Христа. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. У нас есть шанс из раздела грешник перейти в раздел оправданный через Иисуса Христа. Но для этого нужна вера. А третий раздел – освящение. Святой, да, освящается еще. Вот смотрите, их местами менять нельзя и убирать ничего нельзя. Тогда это Евангелие. Вот, допустим, харизматы. Нет, я не голословно говорю. У нас несколько человек есть в нашей церкви, которые перешли от харизматов к нам. И я еще с большим количеством харизматов разговаривал с серьезными людьми, не на бегу, по-серьезному. И я очевидно, очень ярко это вижу, что в их проповедях нет раздела освящения. Покаялся, Бог тебя спас, аллилуйя, пляши, и ты спасенный. А о том, что святой досвящается, они это не проповедуют. И поэтому у них неполная Евангелие получается. Что делают православные? Они придумали, что раздел освящения не третьим должен быть, а вторым. Вот ты, грешник, если научишься жить свято, тогда станешь святым. И не получится ничего. Сначала нужно верой получить оправдание, а потом учиться жить свято. Вот такой порядок апостол Павел объясняет в римлянам. Ну, знаете, какой Петр здесь радостную вещь сообщает? Мы избранные при освящении, то есть, если мы идем путем освящения. А если не идешь путем освящения, ты сам себя исключаешь из раздела избранный. Мы избранные при освящении. Поэтому обязательно вопрос освящения должен быть на главном месте в нашей жизни. Ну, радостная вещь вот в чем. При освящении от Духа. Ну, здесь большой Бог, имеется в виду Дух Святой. То есть Господь не пустил нас сиротами по миру. Он дал Духа Святого, который и проведет нас путем освящения. Скажите, есть гарантия, что освящение будет успешно, если ведет Дух Святой? Конечно. Если ты не отказываешься, если ты не сопротивляешься, ты хочешь этого, успех 100%-ый, Дух Святой обеспечит. И вот Петр говорит, вы избранные по предведению Бога Отца при освящении от Духа. Следующая мысль, а для чего мы избранные? Вот Господь из многих миллиардов людей избрал немногих. Ну, так и сказано в Евангелии от Матфея. Широкие врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут им. Узкий путь, тесные врата и узок путь, ведущий в небо, и немногие находят его. Мы с вами в числе немногих. А для чего? Для чего Господь нас избрал? Следующее слово Петр объясняет. По предведению Бога Отца при освящении Духа к послушанию. Братья и сестры, такой восторг, мы избранные, все у нас его к послушанию, да? Как тут понять? Оказывается, не каждый человек может быть послушным. Это особое назначение, это особое даже избрание Господу, Господа, чтобы мы были послушными. Интересно, что эта тема вообще неприятная многим. Но вот если я в детском лагере скажу, дети, я сегодня проведу вам тему о послушании, уже гарантия, что меня слушать никто не будет. Эта тема надоела всем. В школе слушайся, слушайся, дома слушайся, в собрании слушайся, в лагерь приехали, здесь слушайся. Тоже надоело. Ну или, когда говорят, всякая душа, да будет покорна высшим властям. Нет, тут, наверное, я неудачно сказал. В Америке поприучили, в Америке более послушные. У нас в Украине протестуют, критикуют президентов, полицейских. А тут, как кажется, нужно послушание проявлять. Но я хочу сказать, братья и сестры, что тема послушания имеет большую важность в деле нашего спасения. Вот, ну давайте молодежи задам вопрос. Попытаюсь еще, чтобы вы чуть-чуть разговаривали со мной. Каким одним словом можно назвать грех, который сделали Адам с Евой в Едемском саду? Одним словом, как можно сказать? Непослушание, правильно. Когда эту мысль теперь апостол Павел облекает в богословскую мысль, он это выразил так. Как непослушанием одного все грешниками стали, так послушанием одного многие праведниками стали. Непослушанием одного все грешники, непослушание одного, о ком идет речь? Об Адаме. А послушанием одного? Христос. Он был послушен даже до смерти и смерти крестной. Я помню, еще в юности моей, я в шахтах жил, один брат такой строптивый, что дошло до того, что на членском собрании решили его дисциплинировать. Он уже взрослый, нет, он молодой, еще не женатый, но уже взрослый, так, может быть, к 30 годам. Я помню, Николай Георгиевич Батурин вел, мы с ним с одной церкви, с Батуриным, он вел членское собрание, и брату этому говорит, брат, вот в Писании говорит, младшие, повинуйтесь пастырям. Брат дорогой, тебе не обидно, что Библия тебя называет младшим? Он покоробился немножко, говорит, ну нет, не обидно. Вот это повинуйся. Младшие, повинуйтесь. Но, смотрите, вот эта богословскую мысль, которую я повторил апостола Павла, не послушанием одного и послушанием одного. Ну, ярко же просматривается, что путь непослушания ведет в погибель. А путь послушания ведет в вечную жизнь. Ну, тогда хоть до нас дойдет, как это хорошо, что мы избранные Богом к послушанию. Ну, а если не хочется слушаться, это дух или плоть протестует? Мы же имеем и дух, и плоть, да? Да, это плоть протестует. И поэтому ради того, чтобы достичь желанного неба, нужно научиться послушанию. И тем более, когда мы знаем и помним, что мы избранные к послушанию. Для чего мы еще избранные? Читаем дальше. К послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Вот это какое преимущество! Мы избраны к окроплению кровью Иисуса Христа. Однажды, будучи молодым еще, мне тогда 30 лет было, я еду в поезде. И так случилось, что в купе я и еще женщина лет 65. Ну, у меня на столике Библия лежала. Сначала я читал, она так присматривалась. А потом заговорили о Боге. Она мне вопрос задает: вы случайно не священнослужитель? Я говорю: да, я священнослужитель. Да вы что? Как я давно хотела, как я давно мечтала встретиться со священнослужителем, а мы вдвоем с ним в купе, никто нам не мешает, и душу излить. И стала исповедоваться. Я ее хотел перебить, две попытки сделал. Я ей хотел объяснить, что не с этого начинается путь к Богу. Нужно сначала внутренний переворот, то есть отвернуться от мира, от греха, повернуться к Богу, а потом имеет значение и покаяние, и исповедание. А я-то ее понимаю, что она как православная. Ну, православная как, сходит там перед Пасхой, поисповедуется, опять живет мирской жизнью. Я хотел ей это объяснить, но она не дала. Она стала исповедоваться: грехи детства, грехи юности, грехи молодости, грехи зрелой жизни и до самой старости. Ну, я когда не смог ее перебить, я решил выслушать до конца ее. Ну, минут, наверное, 15, а может 20, она исповедовалась. Ну, когда закончила исповедь, ну, она плачет и исповедуется. Я ей задаю вопрос: вы воспринимаете сейчас то, что вы делаете, что это исповедь? Ну да, я и хотела исповедоваться. Тогда слушайте, что Библия говорит. Открываю послание Иоанна. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит. Вы верите, что Господь вас простил? Да нет, конечно. Гореть мне в озере Огненном. Я такая большая грешница. Ну как же, а зачем вы тогда исповедовались? Ну мне тяжело на душе. А сейчас что, легче стало? Да нет. Ну тяжело, вот я исповедовалась. Я говорю: ну смотрите, а вы верите, что Библия – Слово Божие? Верю. А вы верите, что Иисус Христос умер за грехи людей? Верю. А вы верите, что есть загробная жизнь? Верю. А вы всему, что в Библии написано, верите? Ну да. Ну тогда слушайте, открываю. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вы в это верите? Ну, раз в Библии написано, да. Но вы сейчас зазвали к Богу? Молчит. Ну, вы уже спасена? Опять заплакала и говорит: гореть мне в озере Огненном. Ну, тогда еще открываю. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Ваши грехи входят в раздел «всякие». Ну да. Значит, и ваши грехи кровь омывает. Да о чем вы говорите? Гореть мне в озере Огненном. Я и так. Потом думаю, она вот встала в какую-то колею свою, она не может выскочить с колеи. Надо какой-то стресс ей сделать. Тогда я делаю сердитый вид. Ну, мне не трудно это сделать, у меня же брови сросшие, поэтому... Я делаю сердитый вид и говорю: женщина, вы слишком много думаете о себе. Вы почему унижаете нашего Спасителя? Вы почему возомнили о себе, что у вас такие большие грехи? Что вы за величина такая, что крови Христа не хватит на ваши грехи? Она слушает, слушает, как зарыдает и говорит: гореть мне в озере Огненном. Знаете, минут, ну, часа полтора я с ней разговаривал. И так и не убедил ее. Гореть мне в озере Огненном, и все. А я потом о себе подумал. Какое счастье быть избранным к окроплению крови Иисуса Христа. Меня вчера, забыл, как церковь называется, ну, Михаил Юркин из Шарлотта он там вечерю совершает, и мы вместе на собрании были. И он говорит, сейчас будет проповедовать Павел Николаевич, и начинает представлять, кто я, что там, и все. Ну, он когда будет проповедовать, он еще что-нибудь добавит. Я говорю, да, я хочу добавить. Вот что я хочу добавить. Я просто грешник, помилованный Иисусом Христом. Я избран к окроплению кровью Христа. Я верю, что мои грехи Бог не осудит меня. Они омыты кровью Христа, и я к этому призван. А женщина нет. А почему она нет? Потому что этот факт верой принять нужно. Она поверить не может. Мы верой принимаем. Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Итак, братья и сестры, я хочу отметить, что у нас большие причины для радости. Нет, еще я второй стих закончу. Причины для радости. А потом уже порассуждаем о скорбях, о вере. Итак, мы избранные самим Богом по предведению Бога Отца при освящении Духа к послушанию и окроплению кровью Христа. Братья и сестры, я вам признаюсь, я уверен, что буду на небе. Обязательно в вечности буду на небе. Вы знаете, на чем основывается моя уверенность? Что я призван к окроплению крови Иисуса Христа. И поэтому я не уверен, что я не упаду. Я вам откровенно скажу. Я не уверен. Но я уверен, что вновь омоюсь крови Христа и дойду. Потому что я призван к окроплению крови Иисуса Христа. Это нужно помнить, этим дорожить и этому радоваться. Что может быть дороже в нашей жизни, какие миллиарды или какие фонарики больше ценность имеют, чем я призван к окроплению кровью Иисуса Христа. Я вновь и вновь омоюсь, очищусь и буду в Царстве Небесном. Нет, конечно, я эти темы так по вершкам говорю, да, не вдумайте подумать, что можно грешить, опять омоюсь. Вы поняли, что я не к этому призываю, да? Но если упадешь, не падай духом, иди опять с покаянием и омойся в крови Христа. Ведь это наша доля, это наша часть, это наш удел, потому что мы призваны к окроплению кровью Иисуса Христа. Это великое благо и великое счастье. Ну и заканчивая второй стих, Петр так написал. «Благодать вам и мир да умножится». Что такое благодать? Вообще мы в Библии находим три вида благодати. Первая благодать – спасающая. Благодатью вы спасены. Вторая благодать – научающая. Это тоже благодать Божья, что мы можем учиться жить свято, учиться угождать Богу, учиться быть святыми, святой да освящается. И для этого нужна благодать. И третья благодать – это благодать для служения. Нам дана благодать сия для служения. А вы знаете, что благодать можно потерять? Кальвинисты говорят, нет, но они не дочитались. Можно потерять благодать. Вот Павел Галатам пишет, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А оказывается, благодать можно получить, а потом потерять. И даже благодать для служения. Вот у Виктора Кузьмича Моши, я думаю, что вы его, наверное, знаете, он, правда, уже лет 8 назад умер, но он очень хороший был служитель у нас в Харьковской области. Я думаю, что его по всему братству знали. И у него было часто выражение такое. Ты смотри, как у того брата в служении чувствуется благодать. Вот так он выражался. Или на кого-то говорит, я переживаю, мне кажется, он потерял благодать для служения. Ну, когда, знаете, служение не получается, все с рук валится, авторитет теряет, успеха нет. Он говорит, мне жалко, он, наверное, потерял благодать. Обычно мы не выражаемся так. Вот Виктор Кузьмич так выражался. Благодать для служения. Но апостол Петр сообщает нам, что благодать имеет способность еще и умножаться. Смотрите, благодать и мир вам да умножится. Оказывается, благодать может умножаться. И так и в другом месте сказано, благодать на благодать. Братья и сестры, это тоже причина для радости. Мы, принявши благодать Христову, можем пребывать в благодати, и она еще умножаться может. А еще сказано так, благодать и мир. Что такое мир? Я думаю, что это самая большая ценность, которая только может быть в жизни человека. Мир. Чтобы вы могли это реально представить, сейчас такой как бы вопрос задам, не требующий ответа. Вот если бы тебе сегодня предложили, ну, предложил бы тот, который может выполнить это. Ты сегодня получаешь в подарок $1,000,000. Но при условии ни одного дня, ни одного часа и ни одной минуты мира в сердце иметь не будешь. Или наоборот, не получишь ни одного доллара, но будет мир наполнять душу твою. Что бы ты выбрал, а? Ну, а кому миллион нужен, если мира нету, да? Мы просто недооцениваем, что мы богатство имеем в разы больше, чем миллионеры и миллиардеры. Мир Божий. Когда мир душу наполняет. И вот Петр сообщает, благодать и мир вам да умножится. О сём радуйтесь. Братья и сестры, нет, дальнейшие стихи он тоже еще говорит причины, о чем радоваться. Но времени у меня уже нет. Я хочу повторить еще, смотрите, о чем радоваться. Во-первых, мы избранные по предведению Бога Отца и при освящении от Духа. Избранные мы для послушания и окропления кровью со Христа. И еще благодать и мир умножаются в нас. Для того, чтобы это было причиной радости, нужно об этом помнить. Нужно жить этим, дорожить. И радость будет. Это настоящая причина для радости. А скорби будут в нашей жизни или нет? Многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. Писание же говорит. И Петр здесь говорит, смотрите. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного. Хочется у пожилых спросить. Много в нашей жизни скорбей или немного? А почему Петр говорит, что немного? Ну, достаточно, это значит что? Ну, много или мало? Где-то одинаково, да? Я думаю, что нет. Радости очень много, а скорбей немного. Ну, Петр так оценил. Поскорбев теперь немного. Вы знаете, все познается в сравнении. И пока мы, когда мы заходим в полосу скорбей, нам кажется, это очень много. А когда прошла? Да вроде и не очень, да? А еще апостол Павел в Римлянам говорит так. Ибо временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая у нас откроется. Если даже все 80 лет у тебя будет много скорбей, а что это по сравнению с вечностью, а? Ничего. Абсолютно мизер. И вот Петр говорит, о сём радуйтесь, хотя и скорби у вас есть, поскорбев теперь немного. Я думаю, эту мысль тоже нужно всегда помнить, что какие бы скорби ни были, бывает, умер ребенок, сгорел дом, ну, заболел кто-то смертельной болезнью. И в этой полосе скорбей всегда вспомнить, поскорбев теперь немного. Оно пройдет. И тем более Господь не оставит в скорбях. И еще когда помнишь, что так должно быть, многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное, то не нужно сосредоточивать внимание свое на этих скорбях так, что вокруг все меркнет и даже радость теряется. Нет. Скорби – нормальное явление, но у нас есть причины для радости намного больше, намного выше. Часть об этом мы говорили. А если вы хотите больше узнать, порассуждайте над третьим, над четвертым, над пятым стихом. Там еще и будет. Давайте я бегло перечислю вам, да, не останавливаясь. Смотрите. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа». Если бы сейчас поговорить о возрождении, которое мы через воскресение Христово получили, там масса причин для радости. Что имеет человек возрожденный? И он-то возродил нас для чего? К упованию живому, конец 3 стиха. А если об уповании поговорить? Сколько оно утешения несет, когда у нас есть на кого уповать? В самых больших скорбях, в самых больших несчастьях мы упование имеем. Мы возрождены к упованию. А дальше апостол Петр переходит уже от земных богатств к небесным. К нас мы возрождены к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. А если об этом на чем разговаривать, сколько собраний нужно, да, рассуждать? Смотрите, какие сокровища. А хранится богатство еще знаете чем? Силой Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. О сём радуйтесь. Ну, я сказал, что мы остановимся, сколько сможем, а на этих преимуществах нет времени остановиться. Но это причины для радости. Столько мы имеем радости. Но скорбей будут, поскорбев теперь немного. Если нужно от различных искушений. Вот это слово «различных» мне тоже очень нравится. Знаете, в чем? Чтобы никто не сказал, что «а у меня скорбь самая большая». От различных. Значит, твоя скорбь входит сюда. Ну, знаете, вот мне говорила одна мать. У нас в собрании, смотрю, одна сестра аж почернела уже, такая хмурая, мрачная. Но я подхожу, говорю, сестра дорогая, она так чуть постарше меня. Ну, в чем дело? Кто затмил тебе солнце правды? Почему такая мрачная? Она заплакала, много скорбей. Но я говорю, ну вот как Аввакум говорил, если и нива не даст плода, и виноградная лоза изменит, если не будет овец в загоне, я тогда буду славить Господа. Она говорит, это если бы у меня то, что у Аввакума было, я бы тоже радовалась. У меня хуже. А что хуже у тебя? Не, я знаю, что у нее. У нее сын не спасенный. Алкоголик сын. И она плачет о нем. Ну да, это скорбь. Но Петр пишет, поскорбев теперь немного от различных искушений. Даже такая скорбь, что сын не спасенный, не должна затмить радость спасения. Не должна лишить тебя общения с Богом. Если ты будешь с упованием на Бога молиться о сыне, или ты будешь в отчаянии молиться, где больше успеха будет? То есть даже такие глубокие переживания о спасении детей не должны лишить нас радости. И поэтому Петр применил такое слово, чтобы никто не сказал, а у меня исключение, мне не до радости. Он сказал так, о сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Какие ни были бы искушения, какие ни были скорби, а вы радуйтесь. У нас есть причины для этого. Причины веские, сильные причины. Дабы, а теперь 7 стих, я перехожу к следующей теме о вере. Петр переходит. Он объясняет, для чего нужны скорби в нашей жизни. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней золота». Для чего скорби? А без скорбей наша вера не будет ценной, она будет слабенькой. Но чтобы наша вера набирала силу, чтобы наша вера набирала ценность и стала драгоценней золота, нам нужны скорби. И Господь это, знаете, допускает. А мы думаем, ну почему так? Или Господь от меня отвернулся? Или Он меня не любит? Почему у меня столько скорбей? Нет, это немного, и они нужны. Чтобы твоя вера силу набирала. А для чего нам вера вообще нужна? Вот в 9 стихе здесь же написано: «Достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Без веры спасения не достигнешь. Нам нужна вера. Дальше. В послании к евреям сказано: «Слово», это имеется в виду Слово Божье, «слово, нерастворенное верой, не принесло им пользы». Даже Слово Божье без веры не работает. Или вот о наследстве на небесах мы здесь с вами читали, да? «Сохраняется силой Божьей», 5 стих, «через веру». То есть, кажется, надежно. Наследство сохраняется силой Божьей. Но без веры сила Божья не работает. Через веру сохраняется. А если веры нет, то сила Божья не работает. Или, допустим, оправдавшись верою. Оправдание, чтобы мы имели свободу в духе, чтобы мы не носили в себе никакого осуждения. Это оправдание получается верой. Но мы живем там, где плоть восстает против нас, мир восстает и дьявол. А сказано, а вы противостоите твердою верою, и дьявол убежит. Победы совершаются верой. Итак, нам вера очень нужна. И Господь допускает нам скорби, чтобы вера наша приобретала ценность. Поэтому скорби не должны ввергать нас в уныние. Очень хорошо эту же тему преподает Иаков в своем послании. Смотрите. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, чтобы радоваться в различных или в великих искушениях, нужно что-то знать». Зная. А что нужно знать? Что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны, без всякого недостатка, во всей полноте, без всякого недостатка. Терпением вашим спасайте души ваши. А терпение приобретается в скорбях. Опять нам скорби нужны. Поэтому, братья и сестры, у нас много скорбей. Я специально начал с деток, они не очень осмелились отвечать. Ну, думаю, детки бы ответили, у нас радости больше. Когда особенно хороший папа, хорошая мама, радости больше. Молодежь уже не все так ответят, потому что уже начинают входить во взрослую жизнь и понимают, что много скорбей в жизни. Многодетные тем более это знают. А бабушкам с дедушкам так им вообще кажется, что у них больше всего скорбей, чем у других. Но это нас не должно выбивать с колеи. У нас есть причины, большие причины и ясные причины для радости. И тем более, что мы даже знаем, для чего нам скорбь нужна. Чтобы в вере возрастать. А вера имеет огромное значение во всех отношениях и общении с Богом. И в вопросе оправдания, и в вопросе спасения, в вопросе победной жизни. Мы с Богом строим отношения исключительно на вере. И да благословит Господь нас, братья и сестры, чтобы наша вера стала драгоценней золота. И чтобы мы никогда не ходили мрачные и хмурые. У нас все причины есть для радости. Поэтому я свою проповедь хочу закончить опять этой фразой. «С великой радостью, братья мои, принимайте, когда упадаете».